в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Или, как сказал на прошлой программе Ян, тройной одеколон американистики. Все перед вами. Разрешите мне представить коллег. Политолог, автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте.
Всем привет.
Политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Павел, приветствую вас.
Игорь, здравствуйте. Всем добрый вечер.
И я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. А прежде чем перейдем к темам, напомню, что вы можете поддержать «Живой гвоздь», вы можете поддержать нас. Сейчас в районе Павла традиционно где-то есть QR-код или справа, или слева, который вы можете сосканировать и поддержать нас финансово. Вы можете сделать это с российских карт, с иностранных карт. В общем, не сдерживайте себя, мы создали вам все условия. Но если не можете поддержать нас финансово, поддержите, пожалуйста, нас лайком, комментарием хорошим, да и даже, собственно говоря, плохим можно. Давайте тогда переходить к тому, о чем сегодня будем разговаривать. С прошлой программы у нас остались пара тем, мы их перенесли на эту, поэтому в блице мы поговорим про съезд Либертарианской партии США, что там происходило, поговорим про интересные законы в Луизиане, в том числе, как 10 заповедей оказались в школе опять. Расскажем, куда пришли 2000 мулов и что это за 2000 мулов такие вообще и почему они куда-то шли. В основных темах проанализируем интервью президента Байдена, который тот дал журналу Time. Расскажем про новый указ президента США об ограничениях в миграционной политике и дадим апдейт по делам Трампа, что там у него происходит. Окей, давайте мы начнем тогда. Уже получается, что где-то 2 недели назад в США прошел съезд Либертарианской партии, там выступил Дональд Трамп, но нельзя сказать, что его приняли как-то вот прямо тепло, потому что, во-первых, Трампа все-таки Либертарианская партия не избрала своим кандидатом, а во-вторых, речь Трампа постоянно прерывалась какими-то недовольными возгласами, голосами, и, собственно говоря, это вот еще одно свидетельство, что либертарианцам Трамп не понравился. Но давайте подробнее расскажем, что там было. Павел, расскажите, пожалуйста, как американские либертарианцы восприняли Дональда Трампа и как они вообще идут на выборы в этом году.
Да, Игорь, большое спасибо. В итоге они выбрали все-таки Оливера Чейза. В российских медиа, причем даже в либертарианских, я видел, что его назвали гей-коммунистом. Это, конечно же, не так. Почему? Потому что, во-первых, это запрещено в Российской Федерации, признано экстремистским движением и прочее-прочее. Вот. А почему это все-таки не совсем соответствует действительности? Да, действительно, персонаж на самом деле необычный. Но необычный не столько из-за его бэкграунда или позиции по Палестине, потому что он из тех либертарианцев, которые считают, что надо останавливать тот конфликт, который сейчас происходит между Израилем и Палестиной. А потому что это человек, у которого есть 500 волонтеров. Для либертарианцев 500 волонтеров на президентской кампании – это очень и очень много. Да, это третья крупнейшая политическая партия в Соединенных Штатах Америки. Да, у них есть регистрация во всех 50 штатах, и в 2016 году в кандидат президента участвовал Гэри Джонсон, получил 4,5 миллиона избирателей. И в 2020 году Джо Джоргенсон получила 1,8 миллиона голосов избирателей. Но все равно как бы важно для республиканской партии, демократической партии немножко получить этого электората. И вот Оливер Чейз – это человек, который, несмотря на то, что его партия периодически набирает миллионы голосов, он показал, что, во-первых, в 2022 году он стал сенсацией политической, из-за него произошел второй тур во время сенатской гонки в штате Джорджия, что на самом деле уникально, потому что в большинстве штатов нет второго тура, но из-за него в итоге произошел. И сам Оливер Чейз, наверное, один из первых либертарианцев, который объездил все 50 штатов. То есть он действительно доказал, что его политическая кампания, она эффективная, что он умеет в политические технологии. Более того, он повысил свою узнаваемость по всем из 50 штатов. Он показывал по Google трендам, что его действительно гуглят, и люди интересуются его избирательной кампанией. А также удачу свою попытались, скажем так, и Роберт Кеннеди, и Дональд Трамп. Но Кеннеди отказали. Почему? Потому что теряется регистрация в 50 штатах, то есть они не смогли бы выдвигать своего кандидата. Ну и плюс они считают, что он слишком антисистемный и, по идее, играет на их же поле по повестке. Что касается Дональда Трампа, то действительно встретили его неоднозначно. Я бы сказал, что скорее негативно. Его речь несколько раз раз прерывали, и он даже, как мне показалось, вот это мое личное суждение, рассердился и сказал, что вы всегда останетесь партией, которая никогда не наберет 5%. А вот, что, кстати, наверное, так действительно и останется. Но в любом случае посмотрим. И также, на самом деле, там присутствовал Вивек Рамасвами. Он не участвовал как кандидат, который пытался найти номинацию. И здесь надо поправить, что Трамп не мог получить номинацию, потому что он уже участвует в республиканском праймере. То есть он хотел получить именно поддержку, то есть такой неформальный статус. А Вивек Рамасвами вышел на открытый стол с либертарианцами и предложил им совместно работать над изменениями в Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что консерваторы и либертарианцы очень сильно отличаются друг от друга, по мнению Вивека Рамасвами. Но съезд в целом был прикольный, там еще они проголосовали, вернее, как пытались снести в повестку вопрос о том, трогал ли кто-нибудь Дональда Трампа за одно причинное место, но опять же модератор сказал, что нет, давайте без таких вопросов, мы не будем это в повестку вставлять.
Да, Павел, спасибо. А Яна, как вы видите себе вообще в целом партию, либертарианскую партию, каково ее место в политике Соединенных Штатов, и, может быть, что-то хотите по конкретно этому съезду добавить?
Ну, либертарианцы – такая классическая третья партия в США для людей, вот, которых не устраивает, с одной стороны, какой-то такой социальный консерватизм республиканцев, а с другой стороны, государственное регулирование, которое продвигают демократы. Поэтому они, получается, как-то между республиканцами и между демократами находятся, и часто они себе такой протестный голос избирателя отбирают, можно так сказать. Ну, то есть вот в 2016 году, да, как правильно Павел сказал, самые большие результаты были, они 3% набрали, вот. Ну, 3%, да. То есть понятно, что в американской двухпартийной системе с мажоритарной системой шансов у третьих партий, тем более на президентских выборах, ну, нет никаких, к счастью или к сожалению. Вот, но это так, да. На самом деле, касательно съезда, вот я бы тут еще отметил, что некоторые либертарианцы сейчас переживают, что у них же какое преимущество, что у них вот уже есть доступ к регистрации автоматической в 50 штатах во всех. И они опасаются, что как раз из-за Кеннеди-младшего они могут потерять эту возможность, потому что если они в Штатах будут набирать меньше, по-моему, 0,5% голосов, то тогда они вот эту возможность теряют. И они смотрят сейчас на Кеннеди, что он тоже к себе такой протестный электорат, в принципе, и справа, и слева привлекает. И что он может в этом плане либертарианцев подвинуть? Мне кажется, что это опасение, оно тут вполне обоснованное.
Спасибо, Ян. Ну, в общем, конкуренция на всех уровнях между всеми кандидатами. Вот так мы наблюдаем. Хорошо, так, а мы тогда идем к следующей теме. У нас получается вот в 21 веке, казалось бы, религия, она где-то уже позади, безусловно, если кто-то хочет исповедовать религию, он ее исповедует, но вот такое сращивание государства и церкви, оно, казалось бы, уже позади, но нет, оказалось, что, например, в штате Луизиана в школе появилось 10 заповедей, ну и вообще Луизиана отличается от других штатов достаточно необычным законодательством, законодательными инициативами, которые вот прошли или проходят прямо сейчас. Ян, расскажите, пожалуйста, что интересного в Луизиане?
Да, спасибо, Игорь. Ну, я думаю, ограничимся вот одним таким законопроектом интересным. Недавно местная легислатура приняла его. И он не просто разрешает, а требует от всех школ и университетов, если они получают какое-то госфинансирование, размещать в каждой классной комнате 10 заповедей, которые, собственно, дарованы пророком Моисеем. Точнее, версия этих заповедей из протестантской Библии короля Якова, потому что ее текст немного отличается от той, что, например, используют иудеи и католики. Вот. Ну, республиканцы настаивали, что это не какое-то навязывание религиозных взглядов, что, ну, там разные версии были. Вот одни говорили, что, ну, это просто такой исторический документ, и вот хорошо, если он будет висеть в каждой школе. Другие говорили, что это такой, в общем-то, образец морального ориентира, ну и понятно, что, наверное, школьникам на него следует ориентироваться. А демократы, с другой стороны, которые голосовали против законопроекта, они говорили, что, ну, если вы хотите, чтобы ваш ребенок знал 10 заповедей, то, собственно, идите в церковь или отдайте ребенка в воскресную школу. Собственно, мы все знаем это вот оттуда. Зачем это делать в школе? Пока законопроект еще не подписан губернатором, но вроде как ожидается, что он его подпишет. Правда, правозащитники уже собираются обжаловать его в суде, потому что считают, что он нарушает не только принцип разделения церкви и государства, который в США относительно устоявшийся, но и религиозные права, например, представителей нехристианских конфессий или людей вообще неверующих. Ну и, скорее всего, вполне возможно будет иск от церкви сатаны, вот, который мы тоже много обсуждали в этой передаче. Скорее всего, они потребуют свои заповеди тоже тогда школы пристроить по аналогии с заповедями Моисея. Ну и на самом деле похожие законопроекты сейчас рассматривают также в Техасе, в Юте и Оклахоме. В Луизиане, помимо этого, по-моему, в прошлом году приняли закон, то есть уже не законопроект, а полноценный закон, что тоже в школах там разместили надпись «Мы верим в Бога», «In God we trust». Ну, многие, наверное, видели эту надпись, если когда-нибудь держали в руках американские доллары, там она тоже есть. Вот. При этом еще в 1980 году Верховный суд признал подобный закон в Кентукки неконституционным. Он тоже был связан вот с размещением текста 10 заповедей в школах. Тогда судьи посчитали, что это как-то нарушает все-таки принцип разделения церкви и государства. Но с тех пор консервативное большинство в суде стало занимать менее категоричную позицию в этом вопросе. И, возможно, поэтому законодатели сейчас считают, что вот можно попробовать такой законопроект принять.
Да, Ян, спасибо. Я дополню вот по поводу взглядов. Да, как бы было еще дело, связанное со школьным тренером, который устраивал молитву перед игрой. И сначала, ну, как бы была судебная практика о том, что это незаконно, поскольку, по сути дела, молитва перед школьной игрой означает то, что школа, это может кем-то восприниматься, что школа как бы заставляет всех, да, молиться и высказывает то, что она поддерживает конкретную религию, но нет, в итоге вот суд решил, что это нормально, ну, как бы да, посмотрим, куда это будет двигаться. Павел, а как вы видите законы Луизианы, как вы за, против, вот если бы вы были депутатом, вы как голосовали?
Если бы я был депутатом, не знаю, я бы старался не лезть в ценностный вопрос ни в коем случае. Но здесь, видите, давайте попробуем заострить немножко. Есть же, по-моему, это как раз и федералисты, когда с антифедералистами спорили при основании Соединенных Штатов Америки. Там же был дискурс про то, что вот мы должны по Конституции, собственно, разделить государство и религию. При том, что если мы посмотрим дневники отцов-основателей, то они писали, что они изначально воспринимали религию не религию как бы в целом как институт, а религию – это религию не христианскую. То есть я не помню конкретно, у кого это было, но там прям была цитата о том, что как бы, США – это абсолютно христианское государство, построенное на христианской добродетели. И тот же самый Вебер частично, когда рассматривал Соединенные Штаты Америки, тоже писал про протестантскую этику. Ну, про них, конечно, меньше всего, он больше там про кальвинистов писал всяких, но протестантов Соединенных Штатов Америки тоже затрагивал. Поэтому тут можно посмотреть совершенно по-разному. То есть мне кажется, что, опять же, а в чем здесь конфликт? В том, что, во-первых, все-таки мусульманизируется глобально и мир, и Соединенные Штаты Америки, возьмем тот же самый штат Миннесота, где, по-моему, 3-4 населения процента составляют уже мусульмане. А вот, это достаточно большой процент. И как раз эти мусульмане еще являются определяющим в этом штате во время избирательных кампаний на выборах. Второе, это то, что вот какой конфликтующий момент, что примерно к 2070 году, я посмотрел по статистике, большинство вот верующих людей, это будет в целом как раз мусульмане. То есть это в любом случае к этому придет, если останется тот же самый прогресс, который есть на сегодняшний день. И, естественно, ну, Соединенные Штаты Америки сегодня, если они воспринимаются как либо христианские, либо атеистические отдельные штаты, то рано или поздно вот этот конфликт между вот исламом, скорее всего, как мне кажется, появится на территории Соединенных Штатов Америки. Если бы вот что я делал, как в случае депутата, я говорю, я бы просто убежал бы, чтобы не обсуждать этот вопрос, потому что он очень конфликтный. Но я здесь считаю при этом, что если это школа, которая условно через там совет не директоров, а совет родителей приняла для себя решение, что они, например, с государственной школы становятся государственно-религиозной, то почему нет? Но для этого соответствующая процедура должна быть реализована. То есть это не должно быть навязано, потому что, опять же, ну, хорошо, а человек, если другой конфессии, например, не христианской, получается, что он должен по 10 заповедям жить, которые он не разделяет, которые он не воспринимает, и они, ну, буквально могут его в какой-то степени даже оскорблять. Поэтому я считаю, что здесь, ну, конечно, конфликт заложен. Но, опять же, Соединенные Штаты Америки, как это мое личное мнение, все-таки строились именно на христианской этике. А сейчас она отходит, она больше заменяется правом, вот, но в любом случае интересно посмотреть, как будет развиваться штат Луизиана. Мне кажется, что у них, наоборот, это будет расширяться все, и еще больше школ будут религиозные, на самом деле. Вот именно у них, то есть не в других штатах.
Да, Павел, спасибо. Мое тут видение такое, что если вы с чем-то не согласны, идите в суд. Суд вас рассмотрит ваше дело и скажет, как на самом деле нужно, и все, будем жить по тому, что сказал суд, в том числе, особенно, вернее сказать, особенно, если это дойдет до Верховного суда. Окей, а мы двигаемся дальше. У нас следующий на повестке дня 2000 мулов и куда они пришли. Значит, я начну с того, что в Америке есть такой, нельзя сказать, что политик, да, такой политический оперативник, его как-то по-русски, наверное, можно назвать. Значит, это Динеш Д'Сюза. А 2 года назад, в 2022 году, он выпустил фильм, который назывался «2000 мулов», который рассказывал всю правду о фальсификациях на выборах 2020 года. Естественно, что всю правду он рассказывал в соответствии с версией самого фильма и его автора. Почему 2000 мулов? Мул – это, собственно говоря, человек, кто-то, кто что-то на себе несет. И вот мулами в фильме назывались люди, которые ходили с кипами бюллетеней и вбрасывали их бюллетени для голосования во время президентской гонки 2020 года. И автор говорил о том, что в фильме использовалась геолокация с мобильных телефонов, и вот проанализировав геолокацию, было установлено, что было достаточно большое количество случаев, когда как-то вот одни и те же люди, они передвигались от неких неназванных НКО к тем местам, где были эти самые такие ящики для приема бюллетеней, для голосования. И, собственно говоря, вот, собственно, это мулы, которые закидывали эти документы. Было видео, несколько видео. Правда, выяснилось, что все видео были постановочными, кроме одного, где был действительно запечатлен человек в Атланте, который держал в руках стопку бюллетеней и пытался их, значит, запихнуть в ящик для голосования. Правда, он вел себя очень странно для мула, потому что он какое-то время пытался понять, а как ему это сделать. Он пытался открыть этот ящик, он у него не открывался, там даже очередь маленькая собралась. Но в какой-то момент он наконец-то открыл и, собственно говоря, закинул эти бюллетени. Казалось бы, вот все восторжествовала справедливость. В фильме это все заснято, все рассказано и так далее. И даже через несколько месяцев после фильма вышла еще и книжка про то, как проходили эти фальсификации. Но, правда, и с фильмом, и с книжкой что-то не заладилось уже с самого начала, и проблемы, они были от курьезных и мелких до огромных. Там, и среди курьезных, например, когда в фильме был эпизод с картой Атланты, и на этой карте были точками указаны, где вкидывались бюллетени, значит, потом пользователи интернета посмотрели и увидели, что это на самом деле перевернутая карта Москвы. Вот. И к Атланте она не имеет никакого отношения, и значит, это уже сразу подорвало какое-то доверие, хотя бы какое-то оно было к этому фильму, но были и большие проблемы. Вот этот человек, который реальный был на камеру снят, Марк Эндрюс, значит, его нашли, значит, это называлось Бюро расследований Джорджии провело целое расследование, выяснилось, что действительно, он действительно вбрасывал эти бюллетени, но проблема в том, что это были бюллетени его родственников по законам Джорджии, в других штатах по-другому, но в Джорджии можно делать то, что называется ballot harvesting, то есть можно собрать бюллетени своих родственников и поехать отвезти их и кинуть в ящик для голосования. То есть ничего плохого он не делал, однако, когда стало известно о том, что вот он якобы фальсификатор, ему начали сыпаться жалобы в огромном количестве, то есть люди призывали с ним что-то сделать за то, что вот он фальсифицировал выборы и так далее. Так в итоге и не были опубликованы ни вот эти вот геолокационные данные, не были названы НКО, куда же, собственно говоря, эти мулы ходили. В общем, огромное количество претензий было к фильму. Даже прокуратура Аризоны попыталась провести проверку. В то время прокуратура Аризоны руководил Марк Брнович, республиканец, который очень активно говорил о противодействии фальсификациям на выборах, но даже он не смог провести проверку, потому что организация организация Through the Vote, которая предоставляла вот информацию, она, по сути дела, уклонилась от предоставления информации прокуратуре. Прокуратуре Аризоны они сказали, что они дали информацию ФБР. ФБР они сказали, что они дали все Аризоне. Никому они в итоге ничего не дали. И, естественно, что все это закончилось грандиозными судами. И, собственно говоря, Марк Эндрюс подал в суд и на Десюзу, и на НКО Through the Vote, и на издателя фильма Salem Media Group. Ну и, собственно говоря, почему мы об этом говорим? Потому что буквально там неделю или две назад издательство Salem Media Group, консервативное издательство, они в итоге официально извинились перед Марком Эндрюсом, сказали о том, что извините, мы были неправы, то, что мы, были таким продюсерами этого фильма, которые, значит, его делали, но мы основывали свои данные на том, что у нас Десюза и Through the Vote предоставляли настоящую информацию, соответствующую действительности. Мы не знали, что вот так на самом деле все плохо. Просим прощения. Ну и там были еще какие-то договоренности, которые не разглашались. В общем, по сути дела, Эндрюс выиграл у Salem Media Group. Суд с самим Десюзой продолжается. Поэтому будем еще дальше следить. Но вот то, что есть, то есть. Но, тем не менее, вы можете и в соцсетях, и мне периодически приходят в комментарии и говорят о том, что вот вы, судя по всему, не видели фильм «2000 мулов», там вся правда рассказана про фальсификации 2020 года, и люди этому фильму действительно верят. Ну вот, собственно, уже издатель даже признал о том, что были такие проблемы. Павел, скажите, вот с учетом истории вот этой про 2000 мулов, что нас ждет в будущем? Все перестанут врать, будут говорить только правду, или все-таки мы не достигнем такого просветвления и, я не знаю, хорошего будущего, утопии?
Ну, к сожалению, бодхисаттвами мы не станем, не просветлеем, вот, и колесо сансары вот это с этой лужой мы не прервем. Почему ложью, прошу прощения? Почему? Потому что охват вот этого решения о том, что сам фильм это полный фейк, это буквально вранье. Я этот фильм несколько раз смотрел, один раз мне пришлось смотреть в самолете, когда я летел, у меня не было ни одного другого фильма, мне пришлось его два раза посмотреть, поэтому это было ужасно, я помню, как сегодня. Вот, и люди не перестанут на самом деле продолжать врать и про украденные выборы 2020 года, или даже если кто-то не врет, и, например, заблуждается, ну, скажем так, этот фильм, он действительно оставил такое массовое эмоциональное впечатление. И, собственно, я его тоже посмотрел, потому что там американские коллеги и все в социальных сетях писали, вот, доказательства, посмотрите. И надо сказать, что снят он с пропагандистской точки зрения достаточно сильно. Почему? Он рисует графики, он показывает карту, он показывает GPS-точки, которые постоянно двигаются. Потом три съемки вот этих трех людей, которые вот харвестингом занимаются, раскладывают эти бюллетени. По законам штатов это можно делать, по отдельным штатам. И ты смотришь на это, действительно выглядит как такая убедительная картинка. И проблема в том, что вот это решение о том, что мы знаем, что этот фильм фейковый, что издательство это признало, и что сама книга тоже фейковая, эта новость практически не разошлась. То есть ее никто не обсуждает. В республиканских социальных сетях ее вообще нет. Квентин Чарли Кирк про это никто не пишет. Поэтому мне кажется, что все останется так, как было. И, к сожалению, этот фильм, он внес свою такую негативную лепту, вклад как раз в то, чтобы вот миф об украденных выборах 2020 года, он постулировался дальше и оставался в таком массовом сознании.
Да, Павел, спасибо. Ну, мы вас призываем быть внимательными, да, в том числе смотреть, например, на авторов фильма, потому что Денис Десюза, это его, собственно говоря, самого судили за финансовые нарушения, он был помилован Трампом, но, тем не менее, как бы вот его фильму верят, несмотря на это на все. Ян, а скажите, пожалуйста, это ведь не единственный случай, когда люди, которые вот напрямую вот этой вот фальсификациями, большой ложью, то, что называется, были задеты, они идут в суд, и не только люди и компании требуют взыскать какие-то компенсации и рублем, так сказать, вернее, долларом наказать тех, кто говорил неправду.
Ну да, действительно, вот, допустим, в апреле этого года есть такое консервативное издание Gateway Pundit. Они подали документы на банкротство, потому что к ним подали несколько исков, в основном со стороны работников избирательных комиссий, потому что вот в статьях этого издания их обвиняли в фальсификациях, они подали судебные иски, сказали, что, ну, дескать, клевета, мы ни в каких нарушениях не замечены. Ну, кроме того, это в основном тоже Джорджия была, и там как раз тоже власти Джорджии проводили проверку относительно этих работников и сказали, что тоже не видят никаких фальсификаций. Вот они подали иски, и издание, столкнувшись с тем, что может быть признано виновным, и тогда ему прикажут платить компенсации, они подали на банкротство. Помимо этого, есть тоже такой консервативный телеканал One America News или ОН. Они недавно пошли на мировое соглашение с компанией Smartmatic. Это такая фирма, которая делает машины для подсчета голосов. Ну и условия сделки мы пока не знаем, они не разглашаются, но вполне вероятно, что они заплатили какую-то сумму денег компании, чтобы она отказалась от претензий. И аналогичные иски сейчас они подали против телеканала Fox News, против телеканала Newsmax. Они тоже сейчас в рассмотрении. Но я думаю, многие помнят, что в апреле еще прошлого года Fox News заплатили рекордную сумму в 783 миллиона фирме Dominion Voting Systems. Это тоже такая фирма, которая делает машины для голосования. И там, как и в случае со Smartmatic, в эфире канала фирмы обвиняли в мошенничестве с голосами, говорили, что там что-то нечисто с тем, как они считают голоса, но при этом доказательств никаких не было. Ну и вот обе фирмы подали иски к трем телеканалам, получается, и сейчас судятся вместе с ними, ну, судятся относительно успешно, как мы можем видеть. Вот, помимо этого, есть такой тоже известный конспиролог Алекс Джонс, думаю, его многие знают. Его, по-моему, еще в прошлом году суд обязал заплатить аж $1.5 миллиарда родственников жертв масс-шутинга в Сэнди Хук. Он тогда в своих стримах говорил, что, дескать, это все подстроено федеральным правительством, чтобы отнять оружие у простых американцев, что на самом деле там никто не умер, это были все подставные актеры. Вот. Ну и родственники погибших и раненых, они подали иск, вот, и выиграли у него, по-моему, даже не одно, а несколько судебных дел. Ему назначили такой достаточно внушительный штраф. И недавно была новость, что он согласился продать свои активы для того, чтобы оплатить компенсацию. Так что, ну, несмотря на всю свободу слова, в Америке за слова свои иногда приходится отвечать.
Да, Ян, спасибо. Окей, а мы тогда пойдем дальше. В одной из прошлых программ мы рассказывали, что кандидат в президенты и бывший президент Дональд Трамп дал интервью журналу Time, рассказывали о том, что он там говорил. Ну, Time решил предоставить возможность и другому кандидату высказаться и взял интервью у президента Байдена. Павел, расскажите, что интересного было в этом интервью? Нужно ли нашим зрителям читать или там ничего интересного нет, и поэтому можно оставить это без внимания.
Да, Игорь, спасибо. Да, интервью на самом деле интересное, но тут важна призма, через которую можно это интервью рассматривать. Что это такое? Это классическое программное интервью у кандидата, которое использует информационную прививку. То есть что это значит? Это когда он берет темы, по которым важно ему отчитаться, отбить, которые важно, и заранее начинает про них говорить первое время избирательной кампании. То есть, например, если кандидат знает, что за ним есть какое-нибудь, не знаю, ПДД маленькое, которое может, ну, нарушение правил дорожного движения, которое может всплыть во время кампании, он берет и в одном из первых интервью, когда там заявляет о своем движении, о своей программе, о своих ценностях, говорит, а вот у меня еще было ПДД, как бы никаких проблем, но все хорошо, вот нужна такая-то реформа. Вот здесь было примерно то же самое, потому что он начал интервью про Афганистан, где изначально обвинил Трампа в том, что вот вывод войск из Афганистана, ну, на самом деле, действительно плохой, я бы сказал, позорный. Это ответственность не столько Байдена, сколько Трампа. Также он сделал большой акцент на внешнеполитическом блоке, и вообще в целом это интервью, оно было про внешнюю политику, не про внутреннюю политику. Про внутреннюю было достаточно мало. И он сказал, что у него следующие цели. Первое, это сохранить НАТО. Второе, это не допустить Украину в НАТО, что меня, честно говоря, немножко удивило, потому что мне казалось, что у него будет другая позиция. Но он сказал так: мы не хотим, чтобы у нас была натоизация Украины, как это было с Финляндией, например. Но он сказал, что мы при этом хотим помогать вооружением, деньгами, финансами и специалистами. То есть он выбрал здесь такую промежуточную позицию между тем, чтобы впускать в альянс, и между тем, чтобы просто предоставлять помощь и поддерживать как такого, видимо, младшего стратегического союзника на конкретной территории. А также рассказал читал про интересный созвон с представителем Финляндии, по-моему, с президентом Финляндии, где, оказывается, теперь это всплыло, раньше этой информации, насколько я понимаю, не было, что именно президент Финляндии, когда созванивался с Байденом, попросил его, чтобы Финляндию взяли в НАТО. Вот, потому что до этого эта информация публично озвучена нигде не было, и Байден как раз выставляет это своей победой, что, смотрите, мы расширили наш блок, мы услышали Финляндию, и Финляндию, соответственно, позвали в НАТО, и она вступила. При этом, что самое необычное, что его спросили про еще про мирный план по Израилю, и он сказал, да, у меня есть мирный план, я его конкретизировать не буду, и здесь это мне очень сильно напомнило Дональда Трампа, который сказал, что мирные соглашения между Россией и Украиной могут быть сначала, по-моему, за 24 часа за сутки, потом там за 4 часа, но я вам рассказывать тоже не буду. С одной стороны, можно действительно понять, потому что если идут определенные переговоры, договоренности между там дипломатами и разными странами, ну, наверное, действительно не стоит озвучить этот план. С другой стороны, это звучит все-таки как уход от ответа. И что в случае Трампа, и что в случае Байдена. Также он не ответил на вопрос про начерченные красные линии, которые он буквально навязывал Израилю, про Райфху и про наступление на Газу дальнейшее. Он просто сказал, ну-ка, по сути, не комментирую. То есть мне здесь добавить нечего, не могу ничего про это сказать. Причем, что удивительно, что Time, на самом деле, не начали развивать дальше этот вопрос. Они не переспросили, не задали второй вопрос. Ну, а все-таки, что это означало? Вы как бы обозначили красную линию, ее перешли, ничего не случилось. При этом, что интересно, он опять поделился личным опытом, он рассказал, как он звонил Нетаньяху и вообще администрации, ну, руководителям Израиля, и сказал, что, ребят, не повторяйте нашу ошибку с Афганистаном и с Бен Ладеном. Не надо. Да, произошло ужасное событие, имеется в виду 7 октября, но не надо вам заходить на эту территорию, не надо вам участвовать в этом военном конфликте. Давайте попробуйте иначе. Тут я возражать не буду, но я уверен, что просто и в комментариях, и люди, которые как-либо связаны там паспортом юридически или морально с Израилем, ответили бы, что, ну, заложники-то все равно остаются, то есть, ну, что им оставалось делать? Но это такая патовая ситуация, тут каждый сам для себя выбирает, какой сценарий можно было бы использовать. У меня ответа на это точно нет. При этом, что интересно, по поводу сделки Израиля и Палестины, он сказал, что будет давить через Иорданию и через саудитов по нескольким таким направлениям. Одно из них — это то, что через 10 лет, по его как бы цитате, он считает, что у них закончится нефть, и им нужно интегрироваться в международную экономику. И тут как бы США так потирают руки и говорят, ну все, через 10 лет мы с вами это все обсудим, но давайте договариваться сегодня. А звучит стратегически на самом деле здраво. Мне кажется, что, наверное, действительно так и есть. Также он дал несколько фактов про свои, как он сказал, откровенные отношения с президентом Китая, Си Цзиньпинем, и сказал, что у них больше 90 часов совместных, которые они провели, и достаточно откровенно они постоянно разговаривают. И когда Си его спросил, а зачем ты это делаешь, ну, имеется в виду расширение влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то Байден сказал, ну, потому что иначе ты бы это сделал. Ну, не знаю, для меня это прозвучало как фанфик, честно говоря, потому что, простите, я не выдержал. При этом, когда ему задавали журналисты Time вопросы про миграцию, например, он уходил от ответа. То есть ему буквально спросили, а что вот с миграцией, как вы будете это решать? И он, ну, вы видите, что вообще проблема есть? Он ответил, нет. Его переспросили, он снова ответил «нет». И единственное, что он добавил, что слишком поздно начал решать эту проблему. То есть признал, что ошибка действительно была. Также его неоднократно спрашивали про возраст. По-моему, там 3 раза его спрашивали. А вот не кажется ли вам, и что избиратели тоже так думают, что вы слишком старый? Байден сказал, что посмотрите, сколько у меня достижений за эти 3 года. Вот. Я бы, честно говоря, возразил на самом деле про достижения. Вот. И, например, сравнил бы даже не с Трампом, а с Бараком Обамой. Просто по количеству достижений, по количеству реформ, принятых законопроектов и прочее, прочее, прочее. Вот. Но как бы журналисты ему не возразили, сказали, ну ладно, хорошо, если вы так считаете, то значит, у вас есть классное достижение. При этом опять он еще какой-то личный момент дал, я это не встречал раньше нигде в СМИ. Он сказал, что смотрите, вот у меня огромное количество достижений, причем он их не перечислял, я поэтому тоже не буду. А вот сравните меня с Трампом. Он 3 часа в день смотрел телевизор. Ну что это за президент такой? 3 часа в день смотрел телевизор каждый день. Ну как это? Кто следил за телевизором? Вот этот момент, честно говоря, мне показался достаточно странным. Плюс также он оставил такую фразу, которая в нынешнем контексте, наверное, смотрится не очень выгодно. Это фраза про то, что когда случилось 6 января штурм Капитолия, большинство лидеров, международных лидеров сказали ему, что мы больше не рассматриваем США как такого глобального лидера, и вы нам больше не указ. Байден сказал, что его очень сильно это зацепило, и он сделал все за свои вот эти 3 года для того, чтобы вернуть США, ну, скажем так, былое величие, перефразировав слоган Дональда Трампа. Но при этом он обронил такую фразу, что на одном из последних мероприятий во время этой избирательной кампании там Шольц и Макрон сказали ему, что сделай все, чтобы Трамп не победил, не допусти его победы. Это вот прямая цитата. И в нынешнем нынешнем, скажем так, деле вот против Трампа в Нью-Йорке, это, конечно, выглядит, наверное, так, что это разберут на цитаты и будут использовать против самого Джозефа Байдена. И, наверное, в завершение такие ключевые моменты, которые обозначил сам Байден, это вот буквально цели на будущее. Это, как он сам сказал, закончить начатое, то есть второй срок – это про продолжение тех проектов, которые у него были во время первого срока. Потом почему-то сохранение лизов Амазонки в Бразилии внезапно, потому что до этого я ни разу не слышал про это. Это важная проблема, но я ни разу не слышал, чтобы он про это говорил. И также противостояние Китая. Я бы даже сказал, не столько противостояние Китая, сколько поддержка островных государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И, наверное, тоже странное такое завершение у них было. Журналист говорит, ну все, спасибо, было классно, мне понравилось. Байден говорит, да, мне тоже. А теперь мы можем поговорить по-настоящему, как бы for real. И это, честно говоря, немножко тоже так выглядело забавно. Ну и в целом, надо сказать, что, опять же, присутствовали оговорки, их было очень много. Даже в транскрипте и в самом интервью, я специально сравнил два материала, видно, что иногда он просто нечетко говорил. То есть вот просто неразборчиво журналисты не смогли разобрать, что он конкретно говорил. Тут я это оставлю на суд как бы нашим комментаторам и нашим зрителям, хорошо это или плохо, но в любом случае, как такая попытка обозначить программу, мне кажется, провалилась. Как попытка отбить негативные моменты, по внешней политике скорее да, получилось, по внутренней политике нет, потому что, опять же, он уходил от ответа на вопрос.
Да, спасибо, Павел. Ян, а у вас получилось почитать это или послушать это интервью? И если получилось, что понравилось, не понравилось? И как, может быть, это будет влиять на избирательную кампанию в целом?
Ну, я не думаю, что сильно повлияет на избирательную кампанию. Все-таки американцы журнал «Таймер» не часто читают, особенно длинные.
Такой. Это, мне кажется, Ян. Да, мы вас не слышим.
Ян, вас не слышно. Звук пропал. Второй аккаунт, выключен звук.
Слышно меня, нет?
Да, вот слышно, теперь слышно.
Сейчас слышим, да.
Все, извиняюсь. Было много критики касательно Трампа, касательно Байдена, извините, что вот он мало достаточно общался с журналистами, не устраивал пресс-конференции. Критика, мне кажется, это вполне обоснованная. Вот. Но теперь Байден все-таки пытается как-то выходить на контакт со СМИ. Вот он ездил во Францию, когда отмечали День Д. Тоже там у него было интервью. То есть пытается как-то в преддверии выборов наращивать свое присутствие в СМИ. Касательно этого интервью, да, я согласен с Павлом, что было как-то прям очень много про внешнюю политику. Вот, как будто Байден пытался это продать как свое какое-то главное достижение. При этом, собственно, интервью-то началось с того, что журналист, насколько я помню, начал вот с того, что кризисы как бы по всему миру, вот получается, началось ваше президентство, и как-то все валится. То есть Украина, Израиль, Тайвань, вот как-то все нестабильно стало. И Байден пытался как-то это все защищать. Не думаю, что получилось прям очень убедительно, особенно вот в вопросе Израиля. Позиция Байдена как-то вообще нечетко выглядела. Плюс у него постоянно было где-то вопросов 5 подряд. У него ответы заканчивались тем, что «Ой, знаете, когда выйдет это интервью, наверное, я еще не закончу переговоры там какие-то, которые я веду вот там с саудитами, с Египтом, с Израилем, поэтому я вам не буду говорить». Вот, а то, что вы все это напечатаете, и как бы будет нехорошо. Вот, этот вопрос, получается, он для Байдена как-то удобно вообще пропал, потому что там вопросы были и довольно острые. То есть, когда его спрашивали, что вы думаете насчет Нетаньяху, что он продолжает войну, чтобы удержаться у власти, или там совершает Израиль какие-то военные преступления. То есть Байден тоже от этих вопросов пытался как-то уйти. Ну и во внутренней политике тоже как-то абсолютно пусто вышло, в том плане, что его спрашивали. Ну вот инфляция 20% совокупная за годы вашего президентства. Он говорит, за мое президентство? Они такие, ну да, за ваше президентство. Он говорит, вот это да, но зарплаты-то как растут. Вот. И вообще, это частные корпорации, цены задрали, я тут при чем? Вот. Потом про миграцию, ну, тоже ответы примерно такие же. Вот вы Трампа критиковали за жесткую миграционную политику, а сейчас сами тоже пошли в ту же степь. Как бы ничего, он там не смущает? Такой, да нет, не смущает. Ну, может, тогда не надо было критиковать? Ну, не знаю, может, и не надо было. Ну, вот сейчас решаю, как бы все нормально, все хорошо. Вот, и как бы все вот вопросы, связанные с внутренней политикой, они были какие-то такие прям очень нераскрытые, потому что Байден пытался их как-то вот вообще от них отмежеваться, как будто их нет. Про тарифы тоже спрашивали. Вот дескать, вы критиковали Трампа за тарифы. Он такой, ну да, критиковал. И сами ввели тарифы. Ну да, ввел. И как бы не странно, он такой, ну нет, не странно. Ну вот Трампа тарифы, они будут, были и будут плохие, а мои, как бы, они нормальные. Вот. Ну и все ответы были какие-то такие достаточно странные, мне кажется.
Да, Ян, спасибо, так сказать. Тарифы, они кого надо, тарифы. Но, Ян, вы как раз упомянули про миграционную политику, да, и, собственно говоря, вот почему журналисты сказали, что вот вы критиковали Трампа, а сами ввели, значит, запреты, это потому что Байден подписал executive order, указ, который вводит новые правила политики. Байден, я напомню, что пытался договориться с Конгрессом, чтобы принять закон, по который бы менял вообще политику в области миграции, однако Байден этого сделать не смог, но поэтому все, что он смог, это принять указ собственный, который, так сказать, переиначил на новый лад то, что было в миграционной политике. Ян, расскажите, а что там конкретно, как это отразится на Байдене, на его шансах на успех, и счастливы ли теперь республиканцы?
Ну, в чем, собственно, суть указа? Предполагается, что если в течение недели на южной границе с Мексикой количество людей, которые пытаются перейти границу, будет выше в среднем 2500 человек в день в течение недели, то всех нелегальных мигрантов будут сразу же депортировать без возможности подать заявку на убежище. То есть границу закрывают на замок, по словам Байдена. Вот. Если цифра снизится до 1500 в день, то границу будут открывать в течение 2 недель. При этом, если мы посмотрим на нынешнюю статистику, за последние 3 недели где-то в среднем 3700 человек пытались перейти границу, то, соответственно, граница будет закрываться сразу, и, собственно, пока не упадет это количество, открываться она не будет. Там, конечно, есть несколько исключений в этом указе. Например, для несовершеннолетних, которые в одиночку пытаются перейти границу, если люди были жертвами контрабандиста или если люди заранее оставили заявку онлайн. Собственно, как сейчас порядок действует вот до этого указа? Мигранты переходят границу, вне зависимости от того, переходят они ее в официальном пропускном пункте или неофициально, ну, то есть просто через границу где-то переходят. Если они подают заявку на получение убежища, ну, то есть, по сути, они просто говорят пограничникам, я хочу получить убежище. Все, человека отвозят, оформляются документы, назначают время судебного заседания по делу, и человека отпускают в США ждать. При этом ресурсов на рассмотрение этих заявок не хватает. Сейчас очень большой бэклог, где-то несколько миллионов дел. И, ну и, соответственно, люди ждут годы рассмотрения своей заявки. Иногда могут просто не прийти в момент, потому что их зачастую не отслеживают. Вот, сами документы иногда теряют. По-моему, за президентство Байдена 200 тысяч дел о депортации отменили суды, потому что мигрантов, собственно, не уведомят. А сами судьи очень сильно отличаются в плане того, давать убежище мигрантам или нет. У некоторых средняя цифра 2%, у некоторых 95%, то есть от судей сильно зависит. И пока это вот такая самая жесткая, наверное, мера миграционной политики со стороны Байдена, хотя мы говорили о том, что многие меры он унаследовал от Трампа, вроде там Remain in Mexico политики, что мигранты должны ждать в Мексике, а не в США ехать, или Title 42, это тоже такая политика коронавирусная, которая тоже мешала подавать убежище. Вот. Но республиканцы все равно недовольны, говорят, что этого недостаточно. С одной стороны, конечно, это логичный шаг накануне выборов, учитывая, что миграция – это один из самых актуальных вопросов для избирателей. И вот был уже один опрос, там 70% респондентов сказали, что одобряют указ Байдена. Ну и к тому же он вместе с демократами может говорить, вот мы республиканцам предлагали миграционную реформу в начале февраля, потом в мае этого года. Они под давлением Трампа отказались, не хотят решать проблему. Соответственно, вот у Байдена никакого выбора не осталось. и он это сделал. Но, с другой стороны, логичный вопрос тогда, что мешало Байдену подписать такой указ, ну, там, условно, пару лет назад, когда начался рост нелегальной миграции. Вот. А сами демократы, которые яро критиковали Трампа за подобную политику, теперь выглядят как-то не очень последовательно. Вот. Ну, и главная, наверное, проблема с тем, что указ может оказаться недолговечным, потому что правозащитники уже заявили, что будут добиваться его отмены через суд. И, собственно, в 2019 году, точнее, в 2018 году Трамп подписывал примерно похожий указ по содержанию. Его тоже оспорили в суде. И вот в 2019 году его суды отменили. И есть вероятность, что сейчас произойдет то же самое. Ну и, соответственно, если бы это был закон Конгресса, то есть какая-то реформа законодательная, то его оспорить было бы сложнее. Плюс, возможно, были бы выделены средства какие-то, чтобы вот этот бэклог рассмотрения дел снизить. А так это просто указ, который может оказаться, во-первых, недолговечным, ну и, во-вторых, не очень эффективным, потому что ну, людей будут сразу депортировать, и они будут пытаться вновь перейти границу. В итоге это не особо снизит нагрузки на пограничников, и в этом плане, возможно, будет не очень эффективно.
Да, Ян, спасибо. Павел, а как вы думаете, вот в итоге действия Байдена по изменению вот этой политики миграционной, как они повлияют, не повлияют на выборы, дает это преимущество Байдену или наоборот там ухудшает его положение?
Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, что здесь есть несколько аспектов. Вот даже вот Ян цитировал статистику, что, по-моему, больше 70% одобряют решение. Да, одобряют, но при этом, скорее всего, не будут голосовать. То есть те республиканцы, просто, ну, которых опросили, сказали, да, нам это нравится. Независимые избиратели сказали, да, нам решение нравится, но голосовать все равно не будут. Потому что одно это решение, во-первых, Ян верно абсолютно описал, что его, во-первых, могут снести, во-вторых, оно выглядит достаточно шатким, в-третьих, оно не своевременно, потому что 3 года об этом говорили, 3 года была эта повестка топ-1, даже не топ-2, не топ-3, потому что после ковида, после 2020-2021 года, это была главная проблема Соединенных Штатов Америки для многих штатов и в целом даже для экономики. То есть она ведет за собой череду других проблем. И тут, знаете, что самое необычное? Трамп-то в свое время все-таки показал результат. У него больше 80% поток сократился по количеству мигрантов нелегальных, которые в страну прибывали. Более того, мы уже обсуждали, что даже Барак Обама в свое время был главным президентом, который выслал больше всего нелегальных мигрантов из страны. Больше, чем Трамп и больше, чем Байден. И тут еще такой вопрос, что можно же немножко международную политику развернуть. Ну вот смотрите, у нас есть между Панамой и Колумбией Дариенский пробел. Это место, которое соединяет и Северную, и Южную Америку. По сути, такая болотистая местность. Через нее проходит самое большое количество мигрантов. А с Колумбией у США сейчас ну, относительно нейтральные такие пессимистичные отношения. С Панамой это всегда чаще всего проамериканский режим. И там Мулина, по-моему, сейчас избрался, ставленник Мартинелли. А, хорошие отношения, на самом деле. То есть могли бы договориться и под инвестиции еще под чем-то. Просто сократить этот поток на международной арене, заняться инвестициями через USAID, как они делают, например, это с так, МС-18 у нас в Сальвадоре, с Сальвадором то же самое. Программа, страна участвует в программе. Но этого нет. То есть никаких решений не предпринималось. И тут получается, что перед выборами у нас вот один указ, который должен взять все решить. А он ничего не решает. Он, по сути, замедляет поток, ограничивает и при этом заставляет его обратно выдавиться и снова вернуться. Потому что там нет, например, перманентного бана для нелегального мигранта. Ну, мне кажется, казалось бы, что юридически, наверное, это было бы и незаконно сделать первоментный бан, потому что незаконно, да, мне кажется. Вот, поэтому, то есть нет решения, странное решение. Если бы оно было хотя бы год назад, два, я бы, может, его понял, как такая попытка ответить избирателю, хотя бы попытаться и сказать, вот, республиканцы не хотят принимать мою программу реформ, а я вот готов, на самом деле, реформировать нашу миграционную систему, которая с 70-х годов, на самом деле, прогнила и действительно выглядит очень слабой. Но этого не происходит. Поэтому, мне кажется, что электорально не даст это никакого плюса. И все в вопросах ответят, что да, классно, потрясающе, а голосовать будут не как бы, в контексте этого вопроса, насколько именно это решение повлияло на там, трампистов, антитрампистов или нейтральных избирателей.
Да, Павел, спасибо. Ну, мы тут еще, опять же, посмотрим, сколько времени проживет этот указ. Ян сказал, что он уже его собираются обжаловать. Возможно, он уже обжалован, и я не думаю, что это на самом деле будет долго. Окей. Ну, а мы тогда двигаемся к последней нашей теме. Апдейты по делам Трампа. Значит, я начну с того, что... Начну не с Трампа, а с Хантера Байдена, потому что вот прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, в Делавере защита Хантера Байдена выступает с... со своим заключительной речью, и, собственно говоря, присяжные готовы отправиться для того, чтобы выносить вердикт. Но о самом рассмотрении дела Хантера Байдена и вердикте мы вам уже расскажем в следующий раз. Я думаю, что он уже будет, если ничего неожиданного не случится. А пока перейдем к Трампу, его уголовным делам. Ну, про нью-йоркское дело мы в прошлый раз говорили очень много, так что не успели другие основные темы даже затронуть. Там ничего нового, ждем 11 июня. Сегодня Трамп будет проходить собеседование с работником уголовно-исполнительной инспекции. Это важный этап вот перед тем, как будет выноситься приговор. Многие ожидают, что какие-то, может быть, документы будут публично доступны. В частности, никто так и не видел, какие оценки были у Трампа в университете. И вот кто-то надеется, что, может быть, эти оценки будут, плюс, возможно, будет исследоваться здоровье Трампа, и тоже какие-то документы будут доступны публично. Поэтому посмотрим. Кто-то говорит о том, что сейчас, поскольку Трамп формально стал обвиненным, признан виновным в совершении преступлений, сейчас у него начнутся проблемы с лицензиями на спиртное в разных штатах, где работают его клубы. Тоже, опять же, пока не знаем, будем наблюдать. Значит, что касается дела во Флориде по секретным документам, то там, опять же, мы не знаем дату, когда оно будет рассмотрено. Более того, есть шанс, что, может быть, судья вообще его не будет рассматривать и прекратит, потому что 21 июня будет рассматриваться ходатайство Трампа о прекращении дела сразу по нескольким основаниям. Там судья прям целый день выделила на судебные заседания по этому вопросу. И, в частности, самое интересное будет по вопросу о законности назначения Джека Смита в качестве специального прокурора. Там судья должна ответить, во-первых, а законно ли назначили человека изнутри Министерства юстиции, а во-вторых, если его назначили незаконно, означает ли это, что уголовное дело нужно прекращать, и так как все, что он сделал, это незаконно. Вот. Интересно, это, ну, я, например, впервые с таким сталкиваюсь, не знаю, было ли в истории, что кроме сторон в заседании будут участвовать также и третьи лица, хотя это уголовное дело, эти третьи лица, они подали брифы друзей суда и попросили судью разрешить им участвовать в процессе. В итоге, значит, два подателя вот этих брифов друзей суда будут участвовать за защиту, поддерживать доводы защиты, что незаконно назначен Джек Смит прокурором, и один человек будет поддерживать обвинение. Ну вот скажу, что я впервые такое вообще вижу, не изучал, было ли это раньше, не знаю. Вот, значит, ну и с этим там все, можно распрощаться, что дело будет рассмотрено до выборов. Ни до выборов, ни до, собственно говоря, вступления в должность, даже если Трампа изберут, да, он в январе 25 года вступит в должность, флоридское дело рассмотрено не будет. Вот, следующее дело, это дело в Вашингтоне, о попытке удержания власти. Здесь мы ожидаем решения Верховного суда по иммунитету президента. Скорее всего, вот я сегодня в канале писал, что у нас сейчас есть варианты. Это этот четверг, это пятница или следующий четверг. Суд внезапно сегодня сделал пятницу днем объявления решений. Может быть, в пятницу будет это решение, но как бы мы не знаем, какое оно будет. Опять же, ждем уже практически полтора месяца. Очевидно, что оно будет не единогласное, раз так долго пишут. То есть пишут особые мнения. Мой личный прогноз, может быть, надежда, может быть, educated guess, что будет либо 6-3, либо 7-2 в пользу такого ограниченного видения иммунитета президента, но это, опять же, это такая-то попытка угадать, не принимайте, что это какая-то там аналитика, потому что никто не знает, какое это решение будет. Но шансы до выборов рассмотреть это дело, они, ну вот прям реально минимальные, их считайте, что их нету, но есть шансы, что это дело может быть рассмотрено до января 2025 года, то есть до вступления выбранного президента в должность. Опять же, от этого это будет зависеть от того, что скажет Верховный суд. Может быть, он введет какой-то тест и сам его применит и скажет, что там вот это правильно, это неправильно. А может быть, он введет тест и скажет первой инстанции, пожалуйста, разберитесь, как его применять, тогда точно шансов никаких нету. Значит, ну и последнее, это дело в Джорджии. Там апелляция приняла промежуточную жалобу на дисквалификацию, так сказать, на отказ дисквалификации окружного прокурора. Предварительно 4 октября будет заседание. Опять же, до выборов это дело рассмотрено не будет. Я не уверен, что до выборов даже успеют просто вот эту промежуточную апелляцию рассмотреть. Ну, рассмотреть успеют, не успеют вынести решение. Поэтому там без вариантов... дело не успеют рассмотреть, оно сейчас приостановлено по большому количеству обвиняемых, и апелляция приостановила, это не то, чтобы что-то такое необычное, апелляция так всегда делает, ну и тоже об этом деле нам стоит забыть, оно не будет рассмотрено. Вот, это коротко про дела Трампа, а у нас на сегодня время истекло, мы с вами увидимся на следующей неделе, не забывайте про лайки, комментарии, с вами были Веселов, Дубравский и Слабых, Трифекты, до следующей недели, всем пока.
Пока-пока.
Пока-пока.